Глава вторая. Принц Гарри. Сватовство. На земле существовало еще одно лицо, к которому Варвара Петровна была привязана не менее как к Степану Трофимычу, единственный сын ее, Николай Всеволодович Ставрогин. Для него-то и приглашен был Степан Трофимыч в воспитатели. Мальчику было тогда лет 8, а легкомысленный генерал Ставрогин, отец его, жил в то время уже в разлуке с его мамашей, так что ребенок возрос под одним только ее попечением. Надо отдать справедливость Степану Трофимычу, он умел привязать к себе своего воспитанника. Весь секрет его заключался в том, что он и сам был ребенок. Меня тогда еще не было, а в истинном друге он постоянно нуждался. Он не задумался сделать своим другом такое маленькое существо, едва лишь оно капельку подросло. Как-то так естественно сошлось, что между ними не оказалось ни малейшего расстояния. Он не раз пробуждал своего 10- или 11-летнего друга ночью, единственно, чтобы злить пред ним в слезах свои оскорбленные чувства или открыть ему какой-нибудь домашний секрет, не замечая, что это совсем уже непозволительно. Они бросались друг другу в объятия и плакали. Мальчик знал про свою мать, что она его очень любит, но вряд ли очень любил ее сам. Она мало с ним говорила, редко в чем его очень стесняла, но пристально следящий за ним ее взгляд он всегда как-то болезненно ощущал на себе. Впрочем, во всем деле обучения и нравственного развития мать вполне доверяла Степану Трофимычу. Тогда еще она вполне в него веровала. Надо думать, что педагог несколько расстроил нервы своего воспитанника. Когда его по 16-му году повезли в лицей, то он был тщедушен и бледен, странно тих и задумчив. Впоследствии он отличался чрезвычайной физической силой. Надо полагать тоже, что друзья плакали, бросаясь ночью взаимно в объятия, не все об одних каких-нибудь домашних анекдотах. Степан Трофимыч сумел дотронуться в сердце своего друга до глубочайших струн и вызвать в нем первое, еще неопределенное ощущение той вековечной священной тоски, которую иная избранная душа, раз вкусив и познав, уже не променяет потом никогда на дешевое удовлетворение. Есть и такие любители, которые тоской этой дорожат более самого радикального удовлетворения, если б даже таковое и было возможно. Но, во всяком случае, хорошо было, что птенца и наставника, хоть и поздно, а развели в разные стороны. Из лицея молодой человек в первые 2 года приезжал на вакацию. Во время поездки в Петербург Варвары Петровны и Степана Трофимыча он присутствовал иногда на литературных вечерах, бывавших у мамаши, слушал и наблюдал. Говорил мало и все по-прежнему был тих и застенчив. К Степану Трофимычу относился с прежним нежным вниманием, но уже как-то сдержаннее. О высоких предметах и о воспоминаниях прошлого, видимо, удалялся с ним заговаривать. Кончив курс, он, по желанию мамаши, поступил в военную службу и вскоре был зачислен в один из самых видных гвардейских кавалерийских полков. Показаться мамаше в мундире он не приехал и редко стал писать из Петербурга. Денег Варвара Петровна посылала ему не жалея, несмотря на то, что после реформы доход с ее имений упал до того, что в первое время она и половины прежнего дохода не получала. У ней, впрочем, накоплен был долгую экономией некоторый не совсем маленький капитал. Ее очень интересовали успехи сына в высшем петербургском обществе. Что не удалось ей, то удалось молодому офицеру, богатому и с надеждами. Он возобновил такие знакомства, о которых она и мечтать уже не могла, и везде был принят с большим удовольствием. Но очень скоро начали доходить к Варваре Петровне довольно странные слухи. Молодой человек как-то безумно и вдруг закутил. Не то, чтобы он играл или очень пил, рассказывали только о какой-то дикой разнузданности, о задавленных рысаками людях, о зверском поступке с одной дамой хорошего общества, с которой он был в связи, а потом оскорбил ее публично. Что-то даже слишком уж откровенно грязное было в этом деле. Прибавляли сверх того, что он какой-то бритер, привязывается и оскорбляет из удовольствия оскорбить. Варвара Петровна волновалась и тосковала. Степан Трофимович уверял ее, что это только первые буйные порывы слишком богатой организации, что море уляжется, и что все это похоже на юность принца Гарри, кутившего с Фальстафом, Пойнсом и мистрис Квикли, описанную у Шекспира. Варвара Петровна на этот раз не крикнула «вздор, вздор», как повадилась в последнее время покрикивать очень часто на Степана Трофимовича, а, напротив, очень прислушалась, велела растолковать себе подробнее, сама взяла Шекспира и с чрезвычайным вниманием прочла «Бессмертную хронику». Но хроника ее не успокоила, да и сходства она не так много нашла. Она лихорадочно ждала ответов на несколько своих писем. Ответы не замедлили. Скоро было получено роковое известие, что принц Гарри имел почти разом две дуэли. Кругом был виноват в обеих, убил одного из своих противников на повал, а другого искалечил, и вследствие таковых деяний был отдан под суд. Дело кончилось разжалованием в солдаты, с лишением прав и ссылкой на службу в один из пехотных армейских полков, да и то еще по особенной милости. В 63-м году ему как-то удалось отличиться, ему дали крестик и произвели в унтер-офицеры, а затем как-то уж скоро и в офицеры. Во все это время Варвара Петровна отправила, может быть, до сотни писем в столицу с просьбами и мольбами. Она позволила себе несколько унизиться в таком необычайном случае. После производства молодой человек вдруг вышел в отставку, в скворечники опять не приехал, а к матери совсем уже перестал писать. Узнали, наконец, посторонними путями, что он опять в Петербурге, но что в прежнем обществе его уже не встречали вовсе. Он куда-то как бы спрятался. Доискались, что он живет в какой-то странной компании, связался с каким-то отребьем петербургского населения, с какими-то бессапожными чиновниками, отставными военными, благородно просящими милостыню, пьяницами, посещает их грязные семейства, дни и ночи проводит в темных трущобах, и бог знает, в каких закоулках опустился, оборвался, и что, стал быть, это ему нравится». Денег у матери он не просил. У него было свое именице, бывшая деревенька генерала Ставрогина, которая хоть что-нибудь додавала же доходу и которая, по слухам, он сдал в аренду одному саксонскому немцу. Наконец мать умолила его к ней приехать, и принц Гарри появился в нашем городе. Тут-то я в первый раз и разглядел его, а дотоле никогда не видывал. Это был очень красивый молодой человек, лет 25, и, признаюсь, поразил меня. Я ждал встретить какого-нибудь грязного оборванца, испитого от разврата и отдающего водкой. Напротив, это был самый изящный джентльмен из всех, которых мне когда-либо приходилось видеть. Чрезвычайно хорошо одетый, державший себя так, как мог держать себя только господин, привыкший к самому утонченному благообразию. Не я один был удивлен. Удивлялся и весь город, которому, конечно, была уже известна вся биография господина Ставрогина, и даже с такими подробностями, что невозможно было представить, откуда они могли получиться, и, что всего удивительнее, из которых половина оказалась верной. Все наши дамы были без ума от нового гостя. Они резко разделились на две стороны. В одной обожали его, а в другой ненавидели до кровомщения, но без ума были и те, и другие. Одних особенно прельщало, что на душе его есть, может быть, какая-нибудь роковая тайна. Другим положительно нравилось, что он убийца. Оказалось тоже, что он был весьма порядочно образован, даже с некоторыми познаниями. Познаний, конечно, немного требовалось, чтобы нас удивить, но он мог судить и о насущных, весьма интересных темах и, что всего драгоценнее, с замечательную рассудительностью. Упомяну как странность. Все у нас чуть не с первого дня нашли его чрезвычайно рассудительным человеком. Он был не очень разговорчив, изящен без изысканности, удивительно скромен и в то же время смел и самоуверен, как у нас никто. Наши франты смотрели на него с завистью и совершенно пред ним стушевывались. Поразило меня тоже его лицо. Волосы его были что-то уж очень черны. Светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны. Цвет лица что-то уж очень нежен и бел. Румянец что-то уж слишком ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые, казалось бы, писанный красавец, а в то же время как будто и отвратителен. Говорили, что лицо его напоминает маску. Впрочем, многое говорили, между прочим, и о чрезвычайной телесной его силе. Росту он был почти высокого. Варвара Петровна смотрела на него с гордостью, но постоянно с беспокойством. Он прожил у нас с полгода, вяло, тихо, довольно угрюмо, являлся в обществе и с неуклонным вниманием исполнял весь наш губернский этикет. Губернатору по отцу он был сродни и в доме его принят как близкий родственник, но прошло несколько месяцев, и вдруг зверь показал свои когти». Кстати, замечу в скобках, что милый, мягкий наш Иван Осипович, бывший наш губернатор, был несколько похож на бабу, но хорошей фамилией и со связями, чем и объясняется то, что он просидел у нас столько лет, постоянно отмахиваясь руками от всякого дела. По хлебосольству его и гостеприимству ему бы следовало быть предводителем дворянства старого доброго времени, а не губернатором в такое хлопотливое время, как наше. В городе постоянно говорили, что управляет губернией не он, а Варвара Петровна. Конечно, это было едко сказано, но, однако же, решительная ложь. Да и мало ли было на этот счет потрачено у нас остроумие. Напротив, Варвара Петровна в последние годы особенно и сознательно устранила себя от всякого высшего назначения, несмотря на чрезвычайное уважение к ней всего общества, и добровольно заключилась в строгие пределы, ею самою себе поставленные. Вместо высших назначений она вдруг начала заниматься хозяйством и в 2-3 года подняла доходность своего имения чуть не на прежнюю степень. Вместо прежних поэтических порывов, поездки в Петербург, намерение издавать журнал и прочее, она стала копить и скупиться. Даже Степана Трофимовича отдалила от себя, позволив ему нанимать квартиру в другом доме, о чем тот давно уже приставал к ней сам под разными предлогами. Мало-помалу Степан Трофимович стал называть ее прозаической женщиной или, еще шутливее, своим прозаическим другом. Разумеется, эти шутки он позволял себе не иначе, как в чрезвычайно почтительном виде и долго выбирая удобную минуту. Все мы, близкие, понимали, а Степан Трофимович, чувствительнее всех нас, что сын явился пред нею теперь как бы в виде новой надежды и даже в виде какой-то новой мечты. Страсть ее к сыну началась со времени удачи его в петербургском обществе и особенно усилилась с той минуты, когда получено было известие о разжаловании его в солдаты. А между тем она очевидно боялась его и казалась пред ним словно рабой. Заметно было, что она боялась чего-то неопределенного, таинственного, чего и сама не могла бы высказать, и много раз неприметно и пристально приглядывалась к Николя, что-то соображая и разгадывая. И вот зверь вдруг выпустил свои когти.